Сегодня наша тема посвящена социологии воображения и метаанализу как методу, теме, которой профессор Дугин занимается уже несколько лет на нашем факультете. И Александр Гильевич сделает основной доклад на тему метаанализ как метод. У нас сегодня немного меняется формат нашего семинара, его регламент. Традиционно сначала Александр Гильевич делает ключевой основной доклад. После этого мы будем обсуждать данный доклад, и только после обсуждения перейдем к содокладам. По регламенту где-то 30-40 минут доклад Александра Гильевича, потом около получаса обсуждения, и дальше уже содоклады. Александр Гильевич, прошу вас.
Благодарю. Хочу сразу сказать, что у нас вышло за это время новый журнал геополитики по арабским бунтам. Актуальный и препринт моего учебника по этносоциологии. Вот это фундаментально. Это как раз та методология, которая разрабатывалась последние годы на нашей кафедре. Это препринт, это не издание. Издание будет в академическом проекте, но на самом деле уже серьезно и основательно. Так, переходим к мифоанализу. Первое. Изучение мифов стало одной из приоритетных таких задач философии, социологии, культурологии, психологии, начиная с XIX века. И сегодня вряд ли стоит обращать внимание, особенно подчеркивать, что интерес к мифу лежит в основе множества направлений современной культуры и современной науки. Миф, как выяснилось, это серьезно, это нам показали в первую очередь исследования Фрейда, Юнга. Миф никуда не исчез из нашей жизни, и, соответственно, интерес к мифу – это некая наиболее, скажем, сегодня никого не удивляющая и обычная вещь в науке, в психологии, в культурологии, в философии. Но сегодня уже, наверное, не стоит даже там, поднимать вопрос о релевантности или нерелевантности изучения мифа, а стоит поговорить о том, какими методиками мы пользуемся при этом изучении. И здесь возникает сразу бросается в глаза одно соображение, что мы, по сути дела, изучая миф, демифологизируем его. Мы подходим к мифу с точки зрения логоса. То есть, вот если вспомнить эту пару Вернана, логос и мифос, и эту модель диахронического перехода от мифоса к логосу, об этом я написал книгу «Логос и мифос», там мы увидим, что классическим подходом является интерпретация мифоса через логос, то есть рациональное изучение мифа и его структур. Существует несколько направлений, даже много направлений в этой аналитике мифа, то есть в разложении мифов на определенные логические рациональные конструкты. Это и система Леви-Стросса, дуальной модели, поиск мифемы, дуальных оппозиций и симметрии, или принцип нотного стана, который предложил Леви-Стросс для чтения мифа, что в какой-то момент миф начинает повторяться, это как переходит мелодия с одной строки на другую, в то время, когда гармония остается одной и той же. Все это довольно известные вещи, ставшие классическим, в частности, анализ его мифа о Эдипе, где возникает помимо диахронических связей, ассоциаций, развертывания дискурса, самого нарратива об Эдипе, определенные вертикальные соответствия, то есть соответствие одних и тех же персонажей, функционально, которые называются по-разному, но которые, по сути дела, обозначают одни и те же грани мифологического послания. Так вот, есть проповская модель, на основании которой Альгердас Греймас развил свою структуралистскую конструкцию, где выделение октантов, различных помощников, некой морфологии волшебной сказки, как назвал это проп. И, в общем, Греймас это придал этому такой семантический характер мифологического анализа. Есть, как уважаемый Алексей Владимирович Муравьев нам на прошлом семинаре напоминал, российский ученый Березкин, который занимается кодификацией мифологических сюжетов, создал очень большую базу на эту тему на Вавилонской башне, сайт Вавилонской башни есть, где подробно эти огромный такой массив мифологических, особенно америнских мифов, собран. То есть у нас есть большие наработки с точки зрения рационального исследования мифов. То есть миф, видимо, с точки зрения логоса. Но есть и другой альтернативный способ изучения мифа и, кстати, изучения логоса. Это наоборот, начать не с логоса, а с мифоса. Но вот эта идея, конечно, в голову там пока еще мало кого приходила. Если мы, скажем, оставим за скобками очень интересное предложение брата нашего великого Эрнста Юнгера, Фридриха Георга Юнгера, который занимался мифологией, пытаясь донести до современных европейцев миф в его таком чистом, если угодно, экзистенциальном значении. Мы сейчас о нем не говорим, хотя о Фридрихе Георге Юнгере стоило бы поговорить отдельно. Это гениальный совершенно человек. Но мы сейчас обратим внимание на другой концепт. Это на концепт Жильбера Дюрана, на его социологию воображения, на его антропологические структуры воображения. В первую очередь, что можно сказать? Социологию Дюрана, немножко, может быть, даже забегая вперед, достаточно подробно я изложил в «Социологии воображения» в своей книге, описав и Дюрана, и его основные методы, его работы не переведены. Кстати, это жалко. Надо, кто знает французский, одну книжку точно перевести, маленькую, «Символизм воображения», где он излагает основы своего метода, как минимум. А вообще-то, конечно, антропологические структуры Имажинера требуют перевода. Но я хочу сказать, что по умолчанию сделано такое допущение, что вы знакомы с социологией воображения, представляете, что такое Дюран, и я к этому не возвращаюсь. Я считаю, что вам это известно, понятно и интересно. Значит, Дюран применил свою модель Имажинера для решения структуралистских задач, которые перед собой ставил, психологических, психоаналитических, культурологических и лишь частично философских. Но, с другой стороны, конечно, то, какой фундаментальный метафизический и философский инструментарий он для этого использовал, здесь оказалась, на мой взгляд, очень интересная вещь. Он решил все свои задачи с блеском, потому что основал целое движение по исследованию социологии воображения, но решая эту конкретную задачу, он открыл гораздо больше, чем то, что можно себе представить, потому что он, по сути дела, набросал предпосылки вообще альтернативной философии. Просто не просто, скажем, изменил слегка методологию психоанализа и культурологии, но вообще заложил основы философии. Как можно мыслить совершенно иначе? Не как Геренок предлагает, но Геренок предлагает как-то, там, трудно сказать, получается или нет, но как-то предлагает, это хорошо. Но на самом деле иначе мыслить в субъект-объектной топике чрезвычайно трудно, на самом деле. А все предложения, вообще все предложения мыслить иначе, или так же мыслить, или по-другому, или как-то повеселее, все они складываются, сходятся к этой субъект-объектной топике. Так вот, Дюран по ходу дела, скромный Дюран, социолог из Лиона, вдруг, из Гренобля, прошу прощения, но в Лионе тоже была его школа, вдруг он предлагает для решения технических вопросов абсолютно новую философию, основанную не на субъекте-объекте, а на таком понятии, которое вводит понятие траекта. Субъект, если вспомним этимологию латинскую, субъектом — это тот, кто брошен под, пред или под, субъектум, яцере — это глагол бросать, суб — под, объектум — это перед, брошенный перед, перед нами находящийся, предмет. Субъект у нас так не нашелся аналогичного русской кальки. А он предлагает ввести вместо этих двух категорий, представляете вообще вот за идеи, вместо этих двух категорий, которые предопределяют смысл вообще современной философии как таковой, предлагает ввести совершенно другой подход. И сказать, что есть траект, трансъекту, то, что брошено перед, между, прошу прощения, то, что брошено перед, между тем, что брошено перед, тем, что брошено под. Тем, что под брошено и пред брошено. Между предметом и тем, кто этот предмет созерцает. И обычно мы все структуры воображения, начиная с Платона до Сартра, изучая воображение, помещаем в этот промежуток между субъектом и объектом тематику коммуникации, отношений, установок. То есть некоторые зависящие в конечном итоге в идеалистической философии от субъекта, в материалистической философии от объекта, в дуалистической философии и от того, от другого, мы помещаем все, как бы сказать, то, что находится между ними, мы считаем функциями от одного или другого, или от обоих из них. То есть либо субъект конституирует объект, это идеалисты, либо объект отражает себя в субъекте, это материалисты, либо существует некий классический картезианский противостояние мыслящего Энс Когенс, мыслящей сущности перед res extensa, перед протяженной сущностью. Вот Дюран предлагает перечеркнуть все это. То есть это не материализм, это не идеализм, это не дуализм. А что это такое? Это утверждение Траекта, которое исходит из следующего, что первично то, что находится между, zwischen по-немецки, то, что находится между, первично по отношению ко всему остальному. Но на самом деле задуматься над этой мыслью относительно того, что не субъект создает объект, не объект отражает себя в субъекте, и не сами они вдвоем друг перед другом стоят и друг на друга взирают или друг с другом взаимодействуют, а наоборот. Существует этот промежуток, который мы с нашей привычкой классической философии, как правило, считаем по умолчанию, будь то мы на стороне воображения или на стороне здравого смысла, мы все равно по умолчанию рассматриваем как вторичный, функциональный, промежуточный, находящийся между одним и другим. То есть, по сути дела, конституируемый, заполняемый и артикулируемый с помощью других акторов, вне положенных тому, что происходит между субъектом и объектом. Дюран же утверждает, нет, до того, как существует субъект, то есть мыслящее начало, дух, до того, как существует объект, как предмет внешнего мира, существует нечто промежуточное, изначальное, и это промежуточное и создает в сторону субъекта, внутреннюю сторону, некую гипотезу субъекта, а в сторону внешнюю некую гипотезу объекта. И это не что иное, как гипотеза, которая требует еще определенного обоснования. Это на самом деле, вот дальше Дюран переходит к техническим аспектам своего антропологического исследования, но это абсолютный взрыв. Если мы на секунду вот задумаемся, что это такое с точки зрения философии, и куда нас это ведет, и куда нас может привести, то на самом деле мы оказываемся совершенно абсолютно неожиданной для нашей мысли, для нашей философской и научной традиции сфере. То есть мы дальше уже не можем понять, кто мыслит, что есть, а что доказывает, подтверждает или спрашивает о своем существовании. Мы имеем дело с инстанцией, которую, по сути дела, вообще никто никогда не конституировал в философскую категорию. Все теории воображения, предшествующие и последующие за Дюраном, на самом деле, безусловно, построены по дуальной топике. Как бы они интересны и продуктивны сами по себе не были. Лишь Дюран открывает нам возможность нового, абсолютно радикально нового философского подхода. Поэтому Траект – это еще абсолютно неосмысленная философская мысль, которая лежит в основе той философии, которой нет, но той философии, которая может и должна, с моей точки зрения, быть. Давайте посмотрим несколько синонимических понятий у Дюрана, Жильбера Дюрана, в его понятии о Траекте. Он отождествляет Траект с имажинером отождествляет Траект с имажиналем Анри Карбена. Очень интересно, если кто помнит Анри Карбена, который автор самого главного труда, это «Имажинацион креатрис» Ибн Араби, творческое воображение Ибн Араби, он вводит там понятие «имажиналь». Так он переводит на французский язык арабское слово «алям аль-миталь», «миталь», «алям аль-миталь», то есть мир, который представляет собой свойство особого среднего интеллекта. Это не мир полностью интеллигибельный и не мир материальный, не мир форм, не мир конкретных осязаемых объектов, а то, что лежит между ними. И вот Карбен, развивая понятие «алям аль-миталь», вот этого мира, его нельзя назвать воображаемым. Это невоображаемый мир, но он нереальный и неинтеллектуальный. Это мир средний, мир, который находится между, in between. И вот в замечательной книге Сохоравардзи, его текстов, который переводил, комментировал, аннотировал и, в общем, на самом деле пересказывал, конечно, в итоге не столько переводил Карбен, который называется «Ларшанш Ампурпре» – «Пурпурный архангел». Там этот образ пурпурного архангела берется в качестве фундаментальной фигуры а-ля Мальмиталь, то есть вот этого мира воображения. Это архангел, у которого два крыла, темное и светлое. И на самом деле непонятно, принадлежит ли этот архангел к миру интеллигибельных сущностей, то есть является ли он выражением духа, или Адама Рухани, духовного Адама, либо он является наоборот частью материи. На самом деле самое интересное, что происходит в этом мире, или в состоянии, вот как исламские мистики называют, в состоянии горы Хуркалия, вот что происходит на пике этой горы Хуркалия, происходит контакт с пурпурным архангелом, который изменяет пропорции. Вначале первое свойство этого пурпурного архангела – это поменять вверх на низ. Человек, например, движется вверх, потом начинает падать вниз. Или как в дантовском аду, он спускается в самый центр его, а потом появляется, оказывается, спускаясь дальше, если вы помните, там, где сам дьявол находится в ледяной пустыне, он появляется в центре пургаторио, то есть в чистилище, как бы сверху. И двигаясь вниз, человек достигает верха. Двигаясь вверх, человек достигает низа. И движение вверх, возвышение становится падением. Так вот, эта фигура или эта точка, этот пункт пурпурного архангела может быть назван именно траектом. Это и есть описание имажинали или траекта, который воображает, с одной стороны, то есть конституирует, если брать его белое крыло этого пурпурного архангела, что он не весь пурпурный, он переливается разными цветами. Если брать белое крыло пурпурного архангела, он указывает на небо и конституирует небесные интеллигенции через имажиналь, переходя в супраимажинативную сферу, то есть субъекта. А если он взмахивает своим темным крылом, то он организует пространство материальных предметов, материальных вещей и, соответственно, движение его крыл, как другая замечательная работа у Сохоравардзи, «Шелест крыл архангела Гавриила», вот из той же серии, «Шелест крыл пурпурного архангела порождает и конституирует миры логоса и миры материи, находясь между ними». И вот этот «Шелест крыл» может освободить души от их тяжести, а может заключить их в колодце западного изгнания, в зависимости от того, как будет смоделировано движение этих архангельских перьев. Соответственно, вот тематика пурпурного архангела в данном случае может рассматриваться как символ того, о чем говорит в понятии траекта Дюрант. Соответственно, если мы примем эту модель, то мы столкнемся совершенно с новой философией. С философией, которая, по сути дела, она отсутствует и в религии, она отсутствует в рациональных моделях, она отсутствует у Платона, она отсутствует, по сути дела, практически во всем том, что мы называем философией, за редким исключением. И вот здесь можно вспомнить Рене Генода, который считал, что философией является только герметическая философия. Ну, понятно, что философский камень в данном случае, философская вода и другие философские формулы приобретают в данном случае особое значение. И, конечно, к герметической традиции все это имеет самое прямое отношение. Так вот, по поводу траекта, возвращаясь к траекту. Теперь с помощью траекта, с помощью гипотезы траекта, мы можем говорить о том, что существует имажиналь или имажинер, как вот это среднее начало между субъектом и объектом, первичное начало, которое может, по сути дела, двигаться в двух направлениях, во внутреннем и внешнем, создавая эти два пространства, внутреннее пространство духа или пространство логоса и внешнее пространство материи, пространство пластической субстанции. С точки зрения, да, это пространство алям аль-миталь, то есть вот пространство мира, мира имажинера, мира пурпурного архангела, и есть по Дюрану область, где рождается миф. То есть это область мифологии, потому что движение и процессы, которые протекают в этом среднем пространстве, они именно мифологичны. Точно так же, как миф, они отличаются функциональностью и безличностью. По сути дела, в миф мы можем поставить любого персонажа и заставить его прожить ту или иную жизнь мифологического героя. По сути дела, миф, даже вот в мифодраме, миф первичен по отношению к индивидууму. Индивидуум не что иное, как набор различных мифем. И в лучшем случае, что мы проживаем в нашей жизни, это какие-то отдаленные отзвуки чужих мифов. Мифов, которые созданы не про нас и не о нас, но которые определенным образом конфигурируют определенные нуменозные части нашего бессознательного и вспыхивают как некие функциональные и известные вещи. Поэтому Дюран, очень интересно, разбирая Дюмезиля, говорил, что 12 маршалов Наполеона и вообще вся его история рождения на острове и потом конечное изгнание, это не, если вот прошло бы еще там 500 лет, сказали, что этого персонажа исторического не могло быть, поскольку вся его жизнь, все его описания, все его победы и поражения, это просто иллюстрация короля Артура. Просто это не что иное, Наполеона не было, сказал бы и скажет наверняка какой-нибудь Поменкович лет через 200, потому что все, что о нем написано, это чистая мифология. То есть максимум, что может добиться историческое существо, это отразить на мгновение миф, который проживет его и выбросит как абсолютно ненужную тряпку. Так вот, мы как в субъект-объектной топике соизмеряем себя с миром, с субъектом и с мифом, а Дюран предлагает перенести внимание на трояк и наоборот все остальное, то есть нашу субъектность и объективный мир, который перед нами лежит, объектный мир, точнее, соизмерять, интерпретировать с помощью мифа. Самое важное, фундаментальное философское значение гипотезы трояка Жильбера Дюрана в том, что Дюран показывает, как объяснить исток рационального через иррациональное. Мы знаем все наоборот, как объяснить иррациональное через рациональное. Именно этим занимается и психоанализ, и множество других дисциплин. Дюран предлагает по-другому. Давайте, говорит, посмотрим в истоке логоса. Что такое логос? Что такое рациональное мышление? Что такое субъект? И Дюран отвечает, исходя из своей топики, которую наверняка вы помните, трех групп мифов и двух режимов воображения, он отвечает на этот вопрос очень просто. Субъект и рассудок есть гипертрофированный диурнический миф. То есть миф о диурне, соответствующий определенному символическому ряду, шпага, полет, свет, очищающие воды, разрубание или разрезание, а также битва с чудовищем, архетипические мифы героя или то, что называется функцией диаресиса, то есть расчленение по-гречески, разделение. Это является матрицей рационального начала. Иными словами, истоки логоса надежно иррациональны. На истоке нашей рациональности надежно иррациональны. И благодаря тому, что мы имеем дело с таким явлением, как диаретический, диурнический миф, миф сновиденческий, это не что иное, как греза, если использовать термины Башляра. Греза о воздухе, греза о полете, греза о чистоте, об очищении, греза о дне победителя ночи, греза о разделении и разрыве, греза о появлении на свет. Вот эта базовая греза представляет собой греза, иррациональная греза представляет собой преконцепт нашего рассудка. Дальше, когда эта греза приобретает автономное значение по отношению к другим режимам имажинера траекта, она постепенно становится логосом. Таким образом, мы получаем некое дологическое. Вот то, что интересно, неверно искал Леви Брюль, когда он разделял две модели ментальности, логическую и дологическую, с чем спорил Леви-Строс, но здесь это не принципиально. Мы действительно получаем предлогическую сферу, которая может быть объяснена двумя способами. Мы можем увидеть, как этот импульс героического режима диаресиса развивается и фиксируется в логосе, в рассудке, и как она продолжает жить в грезе о герое, в грезе о солнечном короле. Ну и, соответственно, вот эта способность и возможность сведения рационального к предрациональному, иррациональному и находящемуся в контексте других иррациональных сторон, потому что в рамках Траекта или Имажинера Диаресис и Диурн сосуществует с Ноктюрном и его двумя группами мифов, с Ноктюрном драматическим и Ноктюрном мистическим. И вот это сосуществование в рамках единого нерасчлененного Имажинера и Траекта – это бессознательное в чистом виде или миф в чистом виде, а-ля Мальметаль в чистом виде. Это и есть тот синтез Диурна и Ноктюрна, которым является, по сути дела, пурпурный архангел Сакроварди или Имажиналь Карбена. Вот в мифе, в Траекте все вместе – темное и светлое, дневное и ночное – и лишь доминация рождающегося дня, которая освобождается от своих таких ночных вод, омытая поднимающаяся из океана солнца, конституирует себя в рассудок. И дальше начинает жить собственной жизнью. Дальше возникает идея гипертрофирования диурнических функций. Выпроставшаяся диаресис стремится расчленить, разорвать все возможные связи и становится в оппозицию самому себе, в оппозицию мифологическому началу, и с этого начинается философия, с этого начинается Платон, с этого, как Вернан показывает, начинается переход от мифоса к логосу. То есть на самом деле логос рождается мифосом и является частично этим мифосом, только одной его частью. Частично являясь мифосом, логос, рождаясь из этого мифоса, становится в оппозицию мифосу, но становясь в оппозицию мифосу, он становится в оппозицию сам себе. Вот это важно, вот это упускаем мы из виду. Вся философия построена на ошибочном допущении, что это так и есть. Вот там, где есть разрыв, мы верим в этот разрыв. Верим Платону, верим даже Гераклиту. На самом деле, говорит Дюрант, смотрите, какая потрясающая идея, что этого разрыва нету. Что логос, выходя в оппозицию самому себе, он выходит в оппозицию не другому. Он сам конституирует это другое через самого себя, потому что корни его в мифосе, и он является частью мифоса. И дальше, конечно, дальше логос, получив автономию, стремится освободиться от своего героического потенциала. Он хочет перестать быть героическим логосом, логосом божественным, логосом религиозным, логосом рыцарским, логосом мужским. Он все больше и больше тяготеет к такому как бы полному разрыву со своей героической стихией. Ну и куда он движется? Он движется только в Ноктюрн. Он опять падает в свое воображение, и не случайно Дюрант говорил о том, что мы переходим из режима мифа о Прометее в режим Диониса. Пытаясь максимально освободить логос от своих иррациональных корней, а этим действительно занимается западноевропейская философия, и последним ее по пунктам является феноменология, где эта модель дошла до своего полного логического конца. И вот с этого момента, и что же остается этому бедному, несчастному, освободившемуся от своего героического, божественного, мифического происхождения логосу? Опять упасть в Ноктюрн, упасть в тот же Имажинер, и все будет снова, потому что пурпурный ангел, архангел никуда не делся. Теперь с точки зрения применения этого принципа Траекта к строгой феноменологической модели Гуссерля. Существует наэтический срез мышления, существует дианетический, об этом мы неоднократно говорили на наших семинарах. Так вот, с точки зрения гипотезы Траекта можно простроить абсолютно однозначно математически точную модель возникновения дианоии из наэсиса. То задача, которая не решается в рамках Брентана и классической и самого Гуссерля, и самой классической феноменологии. Но для этого, конечно, надо принципиально изменить фундаментальное отношение к этой проблематике. Да, теперь как можно рационализировать поиск мифоса в речи, в дискурсе? Дискурс мы, как правило, и описываем логосу, это его приоритетное поле, это его стихия. Но Дюран утверждает, что можно прочесть дискурс двояким образом. С точки зрения его логической модели и с точки зрения его риторической модели. Риторическое прочтение любого дискурса есть главный метод мифоанализа, потому что риторика представляет собой систематизированное отклонение от рационального распределения смысловых структур в рамках дискурса. Риторика стремится вызвать в человеке ассоциации доречевые, используют речь для других программирующих, на самом деле конкретно программирующих человека, определенных последствий в рамках именно этой мифологической структуры, с которой риторика оперирует. Дюрановский анализ риторических тропов, фигур всех, там, от гипербата до антифразы, плеоназмов и так далее, создает, по сути дела, нам грамматику мифа. Анализ, мифоаналитический анализ риторики позволяет нам по-новому понимать любой дискурс, с которым мы имеем дело, вычитывая в нем мифологический, второй мифологический пласт. То любое высказывание, иными словами, может быть рассмотрено так, как оно всегда рассматривается с точки зрения логики, включая деконструкцию или феноменологическую деструкцию Хайдеггера, но может быть прочитано и по-другому, риторически. То есть, иными словами, любой текст, даже объявление в газете, может быть прочтен риторически. Вот это и есть мифоанализ. Хаус умеет читать. Поэтому мы можем применить такой подход к двум принципиальным группам объектов. С одной стороны, такой мифологический подход, мифоаналитический подход применим к культурным религиозным объектам, то есть это понятно, если мы знаем структуру мифа, знаем структуру Траекта и Имажинера, мы можем вполне распределять или кодифицировать на три категории, на диурн, мистический ноктюрн и драматический ноктюрн, самые различные мифологические, культурные и религиозные ситуации. То есть, что бы мы ни возьмем, здесь все это просто очевидно, и как раз в этом отношении школа Дюрана показала множество таких сверхубедительных примеров. Любое художественное произведение может быть прочтено с точки зрения этого выделения в нем различных диалектического сложения этих режимов. И здесь как раз совершенно более того, можно даже статистический анализ мифологических фигур выделить, например, в 19 веке и 20-м, в том же самом мифе о Прометее, о котором говорит Дюран, что 19 век, 18 век, особенно 19 век, романтический век, полностью проходит под фигурой Прометея. Все мифы Прометей он относит к одной из версий драматического мифа, и, соответственно, именно это титан, который вырывается из бездны и стремится двинуться на завоевание небес. И он противопоставляет Прометею Гермеса, который, наоборот, если Прометей – это трикстер от титанов, говорит Дюран, то Гермес – это трикстер от богов. Одно дело рваться из бездны, стремясь стать богом и получая на это закономерное последствие в виде орла, жующего печень. Есть другой, божественная игра Гермеса, который с небес нисходит и начинает как бы забавляться с сущностями более низкими, да, подчас и вводя в заблуждение самих богов. Два типа игры, два драматического ноктюрна, Прометей и Гермес, которые находятся в очень интересном сочетании и сизигии по-гречески, то есть в паре. И последнее, да, что можно сказать, вот этот объект, культурное произведение, такие художественные, эстетические произведения, религиозные, они подлежат этому мифоанализу легко, понятно, и здесь, пожалуй, даже особенно останавливаться не стоит. Но мы можем продолжить этот мифоанализ и начать разбирать с точки зрения мифа, с точки зрения Траекта и самые рациональные дискурсы, то есть экономические теории, политические теории, правовые модели. И вот здесь, конечно, кажется, в этих автономизированных полностью от всякого воображения сухих рациональных моделях, где же здесь место мифу? На самом деле, именно и здесь мифоанализ абсолютно, абсолютно полноценен. Например, можно рассмотреть как государство, как явление, например, как последнее выражение формы диурна. Государство и все, что с ним связано, это диурническая реальность. Поэтому на самом деле все то, что противоположно государству, например, либерализм, носит ноктюрнический характер, стремление погасить день, стремление напустить тень на те диурнические, разрезающие, грубые, обязательно, как в любой власти, насилующие структуры диаресиса, придать этой такой флёр сумерек, успокоенности, нежности, перейдя, в частности, например, от прямого господства феодального, где есть раб, господин, к косвенному, ноктюрническому господству капиталиста, там, Абрамовича и всех остальных. То есть, в одном случае речь идет о прямом насилии дюрне, феодалов над серфами, а в другом случае о косвенном, тоже насилии, но на самом деле переведенном в ноктюрнический момент. Конечно, экономика, как, вообще как сфера, как область интересов представляет собой такое как бы социальное проявление ноктюрна. И что я чем хотел закончить, на самом деле тематика проекта, тематика понимания Имажинера у Дюрана и тематика мифоанализа представляет собой не только колоссальный методологический арсенал для исследования социологических явлений, чем мы уже занимаемся, но представляет собой совершенно невероятную сферу для конкретных философских, метафизических, эстетических, политологических исследований. И у меня есть такое предложение, может быть, из группы энтузиастов, если она возникнет, ну, как бы провозгласить для начала, может быть, еще не создавать, но провозгласить лабораторию изучения воображения, изучения воображаемого, изучения Имажинера, лабораторию Траекта, чтобы на таких поле плюридисциплинарном уровне с разных сторон, со стороны социологов, психологов, аналитиков, культурологов и политологов изучать последовательно, методично то, о чем мы с вами говорим.
Благодарю вас, Александр Юрьевич. И, как я уже сказал, немного меняем формат. И сейчас сначала у нас будет обсуждение доклада профессора Дугина. И поэтому я бы хотел, чтобы вы задавали вопросы или какие-то реплики по поводу доклада. Я прошу представляться, мы многие друг друга знаем, но тем не менее, чтобы для протокола.
Хотел спросить Александра Евгеньевича, влечет ли возвращение логоса, вот этого воинствующего панлогизма Гегелем возглашенного, обратно в миф, какие-то институциональные изменения на уровне социума, на уровне политическом, и если влечет, то какие? И сразу свое предположение могу высказать, что на самом деле может не влечь, потому что на самом деле, если мифическая у него основа, то при изменении те же институты, которые просто логически оформлялись, внешне придавалось им философам, политологам логическое обоснование, они останутся теми же самыми. Какие изменения могут быть вот в одном каком-то виде?
Ну, здесь несколько вопросов. Во-первых, я думаю, что Гегель – это стремление обосновать государство, обосновать логос. Конечно, это последняя попытка логоса. Но интересно, что Хайдеггер совершенно справедливо заметил в Гегеле декаданс. Вот нам обычно кажется, Гегель – это такое вот что-то хардкор, это вертикаль, это пик. А он увидел в нем на самом деле просто вот такой нигилизм. По сути дела, он сравнивает Гегеля с Ницше. Он считает, что это два последних философа, которые заканчивают цикл. Поэтому гегельянская конструкция, конечно, она выглядит, как вот Вагнер, на самом деле, чрезвычайно убедительно. Но на самом деле, если внимательно смотреть, там уже видно такие бреши, фундаментальные бреши. Поскольку это последнее, что мог выдать европейский логос перед своим окончательным погружением, как в смерти короля Артура, в сумерки государства, в сумерки богов, в сумерки идолов. И здесь очень важно, что я думаю, что деградация государства непреодолима в западноевропейском, по крайней мере, контексте, что государство как последнее оплот этих вертикальных, уже отчужденных, уже чисто рациональных практически конструкций, обречено на измельчение и обвал в ноктюрн. И поэтому сохранить ничего нельзя, и государство сохранить нельзя с точки зрения такой серьезной теории. Мы можем просто, более того, государство, современное либеральное государство, оно само направлено на десуверенизацию, да, о государствлении. Нами правят те, которые делают вид, мы об этом говорили, что они не правят. И нам приучают не править. На самом деле лучшая власть с точки зрения либерализма – это отсутствие власти. Лучшее государство – отсутствие государства. И этот процесс фундаментален, он непростой. Это, конечно, кризис героического начала. Я думаю, что Мы не сможем спасти государство и оставить государство. Мы должны родить государство. Для этого надо декриминализировать дюр. Ну, попробуйте это сделать. На самом деле, сегодня все направлено, вся современная цивилизация, она как бы заведомо основана на кульпабилизации дюрнического начала. Мужское, жесткое, разрывающее, взметающееся вверх, разбивающее все на своем пути горшки каких-то случайных идолов. Вот именно это современная культура и не терпит никак. Поэтому я думаю, что государство мы не спасем. Мы вообще ничего не спасем. Но, тем не менее... Если представить себе имажинер и проект как атемпоральную, синхронистскую модель, мы видим, что ничего страшного. Ничего страшного. Сгинет какая-то скорлупа, клепот, как говорится в разных традициях, клепа. Вот если эта клепа сгинет, ничего страшного. На самом деле принципиально это проектное начало, которое, по сути дела, свободно от всех своих проявлений. И более того, это... Автономизация логоса скорее негативно сказывается. Даже гегелевское государство, оно, в общем, скорее пародия на тот героический стиль общества, который, в общем, более соответствует живой стихии диурна, еще не оторвавшегося от своих иррациональных корней. То есть, в общем, самый лучший логос – это предлогический логос. Это буйный такой, самый лучший разум – это безумие, но только не всякое. Безумие мужского, такого вот агрессивного, светлого, солнечного толка. Вот это настоящий исток разума. Он может родить эту форму разума, этот логос, а может родить другой. Вот эта стихия, всерождающая стихия, она ценна. А не какие-то отдельные ее, там, скажем, математические и очень далекие родственники. То есть гегелевский логос, при всей его внушительности, это пародия, это кич. Это на самом деле постмодерн в каком-то смысле. Это несерьезно. И вот либералы-критики, с точки зрения уж просто явного ноктюрна, они это прочувствовали. Вот при всем такой ненависти и отвращении к Попперу, что-то в нем есть остроумное, когда он описывает, как Гегель описывает глаз. Если вы помните, в открытое общество его враги, что Гегель для описания процесса смотрения просто говорит о таком, приводит огромное количество диалектических сложных конструкций, что читатель разбирает там хохот. Если немножко отвлечься от гипноза, вот такого остывающего панлогизма Гегеля. Еще есть вопросы?
Пожалуйста. Павел Канищев, кафедра социологии международных отношений. У меня вопрос в связи с вашим предложением организовать лабораторию исследования воображения, которая, очевидно, будет заниматься как исследованием, собственно, теоретического подхода, этого метода исследования воображения дюрановского, так и применением этого метода к российскому обществу непосредственно. Насколько я знаю, сам Дюран это дело в отношении французского общества. Также, вроде бы, кажется, в Бразилии есть последовательность.
Да, есть, да, у него есть несколько лабораторий.
Интересно, какие результаты это дало и насколько это может быть полезно для нас?
Огромные результаты. Во-первых, практическое применение, оно есть такой Ив Дюран, однофамилец Дюрана, который на основании создания как раз того же самого, мы это будем говорить, архетипического текста 9, АТ-9, выстроил очень серьезную модель классификации, в том числе и психических заболеваний, утвердив огромную релевантность дюрановских обобщений. Это было применено к изучению французского общества, действительно бразильского. В Италии есть Перуцезе, такой центр, тоже, который занимается этим. Это дает просто очень глубокое, совершенно фантастическое, яркое представление о структуре общества изучаемого. То есть применение Дюрана к социальному изучению социальных таких или психоаналитических, или таких, бытовых, там, культурологических явлений чрезвычайно конструктивно. Но мне кажется, что я бы хотел обратить внимание не на это, что в основном в лаборатории воображения центр должен падать на философский принцип. Потому что технологически это безупречно. Но философская интуиция, вот это прозрение, откровение, ревеляция Дюрана, она гораздо важнее, чем эти прикладные моменты. Поэтому наша лаборатория воображения должна, мне кажется, строиться не столько по прикладному принципу, сколько по метафизическому. Что вообще это что-то удивительное, если мы попытаемся вот по-настоящему осознать приглашение Дюрана к проекту, если мы пытаемся сосредоточиться на имажинале, то все остальное, по-моему, имеет такую довольно относительную относительную ценность, потому что это будет действительно нечто совершенно такое вот историческое. Потому что это серьезно. Многие пытались решить эту проблему имманентизма. Многие пытались, вся философия пыталась решить современную проблему имманентизации, избавляясь от... И пытаясь понять, как возникает трансцендентное. И вот вам ответ, как оно возникает, откуда оно берется. Поэтому вокруг философско-метафизического центра, мне кажется, вполне могут развиваться в разных направлениях такие прикладные сети, структуры. Но центр должен иметь... Именно, мне кажется, философский аспект. Пожалуйста, да.
Александр Мурзунов, аспирант кафедры социологии и международных отношений. Александр Гелич, мы, уважаемые собравшиеся, я, наверное, адресую вопрос не только Александру Геличу, но и другим, тем, кто захочет как-то дополнить, может, либо развить эту тему. Я бы хотел задать вопрос, связанный непосредственно с деятельностью семинара «Эранос». Мы знаем, что, собственно, данная методология социологии воображения, вы об этом рассказываете в подробных лекциях и пишете в книгах, явилась в качестве такого коллективного труда, во многом благодаря той работе, которая шла в рамках семинара «Эранос». Немаловажно и то, что один из аспектов данного кружка была специфическая цель, то есть цель дать миру новый миф, и Эранос предлагал в качестве такого мифа герметический, вариант герметического мифа. Почему это интересно? Ну, я, наверное, попытаюсь повязать с прошедшей вчера лекции, которую замечательно Нателла Сикоранская проводила вместе с Дрианой Ратмирской, связанная с деятельностью Жоржа Батая. Мы знаем, что кружок Ацефал, связанный как раз с личностью Бата и других знаменитых французских социологов того времени, коллеж социологии в качестве одной из своих задач также ставил задачу дать миру новый миф. И если Эранос вводит фигуру Гермеса, то Ацефал вводит фигуру, собственно, Ацефала, то есть безголового бога. Таким образом, в рамках двух этих кружков, двух этих направлений, мы видим довольно схожие попытки. И таким образом, вот с одной стороны, как вам кажется, какая попытка кажется, может быть, более убедительной, каким образом можно найти какие-то варианты взаимопроникновения или какие-то мосты между ними? А с другой, насколько, с вашей точки зрения, кажется интересной попытка сама осмыслить как деятельность уже самого семинара «Эранос», так и деятельность «Ацефала» с точки зрения топики социологии воображения.
Вы знаете, я думаю, что это абсолютно релевантное замечание, потому что и семинар «Эранос», и Батаевский кружок, и Арто, и в общем в значительной степени несколько еще таких очень интересных центров, вообще не связанных с ними. Например, Жан Парулеско, вот что это такое? Человек имажинали сам по себе. И на самом деле вот эти вот центры, их больше просто. И в общем все они ставили перед собой очень сходную цель. И подходили к этой цели с самых разных сторон. Тот же Юнгер, и особенно Фридрих Георг Юнгер. Поэтому здесь стоит вопрос сейчас не столько о том, что выбрать в качестве ориентира в большей степени. Я считаю, что и Батай, и Эранос, и Юнг, и традиционалисты, которые к этому напрямую имеют отношение. Кстати, и Дюмези у нас малоизвестный, а соответственно и культурная антропология, и еще множество дисциплин и развития юнгианства, хотя которые, мне кажется, не очень интересны. Вот что касается Юнг, сам чрезвычайно интересен. Юнгианцы как-то как вот скучны, как ницшеанцы скучны по сравнению с Ницше. Но существует еще целый ряд сверхинтересных направлений, такого же тембра, что ли, которые думали об этом. Тот же Сорокин, например, с точки зрения социологии, утверждавший конец вот этого сенситивной реальности и призывающий нас мыслить в рамках новой идеации. Новая идеация, помните, мы даже публиковали «Апокалипсис» Сорокина. На самом деле, даже Бердяев, который я совсем не люблю, он говорил о новом Средневековье, этот текст вполне приемлемый, на самом деле. И точно так же русская философия, которая стремилась к созданию чуда, мифа, Софии, к такой реабилитации мифа, на самом деле. Что общего у всех философов Серебряного века, поэтов? Именно эта ностальгия по мифу. Поэтому я думаю, что источников для работы лаборатории воображений огромное количество. Просто огромное количество. И все они чрезвычайно ценны. Другое дело, что всегда надо с чего-то начинать. Мне представляется, что Дюран в этом отношении и его концепт проекта – это самая оптимальная вещь. Во-первых, она научная, во-вторых, она социологичная, в-третьих, она совершенно признана, основана на большом эмпирическом материале, в том числе психиатрических исследований. Соответственно, мы получаем некую надежную стартовую базу для того, чтобы обобщить эти исследования. И самое главное, на самом деле, можно даже так сказать, вот мы несколько раз уже пытались осмыслить место России, вернее, место современности российской в логике ее истории. Наше время точно попадает на бронзовый век. То есть, что такое бронзовый век, как золотой век, серебряный век, третья попытка в русской истории обозначить наш миф. И универсальный, и глубоко русский. Вот сейчас мы подходим к этому моменту. Ничего не свидетельствует о том, что этот бронзовый век близок на дворе. На дворе какая-то гадость. Но на самом деле, вот параллельно, вопреки этому, вот согласно той же самой известной формуле Курцева-Малапарте, что ничто не потеряно, пока не потеряно все, или фразе Фёльдерлина относительно того, что там, где коренится риск, там коренится спасение, поэтому, видимо, отсутствие хотя бы одного признака бронзового века в том вырождении и клоаке, в котором мы находимся, можно интерпретировать, вот, конечно, с очень огромной степенью героического усилия, как наступление бронзового века. Но бронзовый век – это век героев. Это не век тех, кому что-то дают и предлагают. Это век, который тех, кто берет, и который берет сам из себя. Помните, Ницше говорил, что раньше говорили, проверьте вашу истину огнем, я говорю вам, создайте вашу истину из вашего собственного огня. Вот тот, кто создает бронзовый век из самого себя, из отсутствия бронзового века, вот тот на самом деле может поставить эту проблематику, о которой мы с вами говорим, на должный уровень. То есть в России, если мы есть, то мы в бронзовом веке. Если мы не в бронзовом веке, то никакой России нет. Все остальное, что не связано с третьим героическим и с очень травматическим подходом реализации мифа, еще раз заход на поиск нового средневековья, еще раз выход в глубины нашего мифологических корней, либо это, либо ничего в данном случае. Но это как раз и задача лаборатории, скромная задача лаборатории воображения, сделать несуществующий невозможный бронзовый век единственной реальным. Единственной реальностью вообще. Все остальное мало интересно.
Реплики, вопросы? Да.
Илья Дмитриев. Вот одна из важнейших линий философских опытов Запада, на мой взгляд, является обработка дуализма и установка на его преодоление. Как известно, Фихте критиковал, например, Канта за то, что он, по сути, является дуалистом, а подлинная философская система должна покоиться и возвращаться в единое начало. И коль скоро мы заговорили о Дюране философе, его тоже интересно вот в этом развороте на него посмотреть. Ведь эти попытки преодоления дуализма, как правило, имели как бы ограниченный успех. Что тот же Фихте, что для него Платон, они выгоняли как бы второе это странное начало в дверь, а оно как-то в окно к ним влезало. И вот Дюран, как бы растворив субъект и объект, и утвердив проект, тем не менее, для того, чтобы говорить о том, что происходит внутри проекта, вводит инстанцию смерти, которая, статус которой очень странен. Вот я близко не знакомился с этой его концепцией. Вы можете что-нибудь прояснить по поводу того, что такое смерть для инженера? Она имманентна или трансцендентна?
Ну, вот отличный вопрос и такой по существу. Это абсолютно верно. То есть это дуализм, правильно. Дюрановское определение проекта, конечно же, противопоставляет проект или имажинер смерти и времени. То есть на самом деле времени в чистом виде, которое есть смерть. И смерти в чистом виде, которое есть время. То есть смерть без качеств и время без качеств это одно и то же. И это не имажинер. То есть дуализм есть, действительно согласен, это верно. Но сейчас пытаюсь найтись. Вот смотрите. Дело в том, что... А почему, собственно говоря, нам необходимо преодолевать любой дуализм? Почему не поставить... Это вообще не задача. Просто есть дуализм субъекта и объекта, который в концепции проекта снимается. Снимается полностью и абсолютно, и очень убедительно. Кстати, там сама же смерть, она, конечно, поступает в проект, но, как мы знаем, либо в качестве другого в диеретическом режиме, либо в качестве этого в режиме радикальной антифразы, в режиме эвфемизма. Таким образом, если мы двигаемся от проекта, то само понятие о смерти как другом является не внешним по отношению к нему, а внутренним конструктом диурна. То есть, конечно, дуализм проник, но где? Смотрите, где? Если мы продлим эту линию, если мы продлим фиксацию на имажинере и медитацию пурпурного архангела, такую как философскую задачу или научную программу, то мы на самом деле подойдем к той теме, где тематика смерти будет релятивизироваться. Поскольку проект бессмертен сам по себе. Он смерти не знает, но он оперирует со смертью. В одном случае, когда конституирует ее в диаретическом, героическом режиме как другое, или когда интегрирует ее в мистическом ноктюрне как это, как то же самое. Поэтому вот эти оба ответа, на мой взгляд, показывают... В принципе, не то, что снимают эту проблему, но первый тоже неплохой. А почему надо преодолевать все дуальности? Достаточно зачеркнуть объекты и субъекты и посмотреть, что будет. Потому что без субъекта и объекта жизнь станет по-настоящему интересной, впервые интересной. А во-вторых, то, что я уже сказал, что если мы еще продолжим эту герменевтику смерти как другую, то наткнемся на самом деле на интринсекный, ингерентный проекту, как бы ход.
Мион существует...
Юрий Коренец,
Существует ли укон? То есть ничто, существует ли ничто и существует ли укон?
Вот это абсолютно точный вопрос. Укон – это конструкт логоса. Ничто возможно только при переходе из прологической, предлогической в логическое состояние. Как только логос рождается из предлогоса, из диалектического порыва, он сразу же конституирует укон, как раз по-гречески не бытие, которое совсем не бытие, то ничто, из которого созданы все модели креационистских теологий. Вот это укон конституируется освобожденным логосом. Пока он находится еще хотя бы чуть-чуть ощущает свою связь с проектом, мы имеем дело с меоном, то есть с тем богатым, насыщенным, симпатичным, обаятельным ничто. Ничто чреватым.
Потенциальным.
Ничто, которое понесло. Чревато. А укон конституируется в теологии именно в момент разрыва. Вот она и, вот и есть эта религия наше откровение. Наша религия откровения как раз и есть переход логоса. От логоса интериорного, который существует до религии откровения, в религии манифестанистского толка, к религии логоса, который отрывается от своих корней. В гораздо большей степени, чем у Платона. Но и у Платона отрывается, поэтому не случайно они сошлись. Я имею в виду платонизм и неоплатонизм, и дальше христианская или исламская, или иудейская теология. Этот момент совершенно четко фиксируется, абсолютно. Вот переход укон и меон, об этом прекрасно у Лоскова, Владимира Лоскова. Ну, не в таких терминах, конечно, в более корректных, но об этом очень подробно сказано. Поэтому вопрос очень, очень точный.
Субстанциальная деятельность, да?
Ну, у него как раз
да,
в мистическом богословии. Mm-hmm. Так, еще вопросы? Переходим.
Я не знаю, я хотел предложить, может быть, у нас сегодня почтил своим визитом наш друг и коллега из Киева, Олег Юрьевич Бахтиеров. Может быть, хотя бы просто свое мнение высказано, или какое-то, может быть, у вас есть. Еще хотел бы, чтобы вы высказались.
Нам определенные параллели. Сказано нам только лишь параллели. То есть речь идет о предельном психологическом опыте. Когда люди начинают работать с сознанием, существуют разные практики работы. Вот, но все они в конечном итоге, в своей конечной сути, точки, они имеют вот вполне определенное тройственное переживание, хотя для каждого практикующего это переживание может быть каким-то одним. То есть, ну, я сначала построю небольшую схему этого дела, это займет полторы минуты, не более того. Вот, при работе сознания, когда наше «я» начинает работать с нашим сознанием, мы постепенно переходим ко все более и более абстрактным формам сознания. Вот мы находимся в чувственно проявленных формах, так? Вот мы живем в предметном мире. Есть нечто, что находится между формами и формами. Это тоже часть нашего мира. Есть чисто смысловые переживания, то есть тот слой сознания, в котором нет форм. Вот, но есть исходные смыслы, из которых все рождается. Там находятся архетипические схемы, там понимание, соединение чувственного стимула. Вот, и смысл, оно создает нам акт понимания. Часто на этом заканчивается практика. Более серьезные практики, они приводят к переживанию того, из чего рождается смысл. Но одновременно тут же есть движение субъекта. Этот вначале субъект себя узнает в чувственно проявленных вещах, он должен как-то отразиться, он не свободен. Для того, чтобы пережить смысл себя, он должен какую-то форму увидеть и отразиться. А вот когда мы сталкиваемся уже с тем слоем сознания, в котором нет смысла, в котором плавает смысл, но сознание, которое не является смыслом, вот тогда наше «я» начинает, оно уже не может отразиться там вообще никак. Вот на уровне, скажем, смысловом, различия между людьми исчезают. В силу того, что нельзя описать перечнем свойств. Вот эти вот предметы. Но на уровне отсутствия смысла, но присутствия сознания, там исчезает вообще все. Это один объект. Вот, но это все еще объект. Вот в этот момент, когда человек достигает такого уровня, у него возникает одно из трех переживаний. Либо некоторая абсолютная субъектность, то есть переживание творящей воли, которая все создает. Воля, которая в этот момент становится понятна, что воля — это целепорождающая активность. Вот у нее нет ничего такого, что внешне могло бы принудить к какому-то действию. Или объект, в котором тоже нет ничего. В каком-то смысле это переживание, которое является психологическим базисом понятия. На самом деле. Не он, это скорее то, что соответствует тому ничто, в котором находится смысл. У них нет никаких проявлений, но они... А между ними, и вот этот вот очень интересный момент, есть тоже нечто. Вот нечто, что в различных школах понимается как пустота, скажем так. Потому что перед нами отсутствие восприятия, но это объект. Ничего нет, но это объект. И здесь, в общем-то, я ничего не отразился, но я субъект. Но между есть зазор. И вот эта вот родственная структура предельного психологического опыта, мне кажется, она чем-то резонирует с тем, что мы тут услышали.
Благодарю вас.
Маленький вопрос. Как известно, в математике отношение оно определяется как подмножество произведения множеств. Да? Если мы сейчас будем как первичную некую сущность рассматривать вот этот проект, да, то не следует ли попытаться, допустим, в математике, где-то на уровне там, определения аксиоматики, попытаться отношения определить как некое первичное понятие, и уже через него попытаться определить те множества, которые этим отношением связаны. Может быть, это продуктивно будет?
Может быть, нет, поскольку сама математика, построенная на принципе траекта, должна исходить из принципа «один не равно одному» или «два равно трем». Эта математика, конечно, теоретически может быть, но и очень интересная, но она, согласитесь, особая. То есть, если мы закладываем в основу математического сознания некие принципы, отвергающие как иррелевантные логические структуры, то эта математика будет очень специфическая. Не просто какое-то видоизменение существующей математики, а вообще что-то совсем новое. Поэтому траект можно математически описать, но для этого вначале надо построить траектную математику. Такую. Потому что здесь действуют принципиально другие риторические закономерности. Или один равно один можно воспринимать в качестве шутки или иронии. Что такое ирония по-гречески? Это притворство. Так вот, что такое риторический анализ математики? Это на самом деле дважды два якобы четыре. Или там вот, мол, типа четыре. Но не от неуверенности, а от внутренней иронии. Понимаете, что вот дважды два это настолько интересно, весело, живо, что может быть, конечно, это четыре, но с таким легким подмигиванием. Это цифры притворяются. Риторический анализ дважды два, четыре. И притворяются, выдавая притворный ответ. Может быть, это так. Но, и скорее всего, это так, как бы подмигивает нам мифос в этом риторическом анализе, мифоанализе математики. Но на самом деле вот легкая неуверенность, даже совершенно в произнесенной однозначной, простой фразе математической, но это, конечно, конец не только Рассела, но и конец Витгенштейна, потому что здесь сама языковая игра, с которой он так возился, выделяя ее в качестве, по сути дела, такой базы деконструкции дискурса, сама взрывается, потому что языковая игра начинает интерпретироваться риторически, как ироническая языковая игра. То есть люди, имея в виду что-то, всегда имеют в виду нечто другое. Вот потом попробуйте осуществить корректную деконструкцию дискурса даже в витгенштейновском.
То есть даже не надо пытаться построить логику, да?
Почему? Можно построить ироничную логику.
Извините, которая не соответствует как бы известным линиям.
Известно, соответствует, но не совсем.
Я, наверное, предоставлю слово уже нашим содокладчикам, потому что время нас уже прижимает. Несколько содокладов к основному докладу Александра Гильевича. Первым я предоставил слово кандидату политических наук, научному сотруднику РИСИ Александру Андреевичу Кузнецову. Я бы попросил укладываться в регламент. 10, ну, самый край 15 минут буду строго обрывать. Прошу вас.
Александр Георгиевич Дубин, замещатель, в частности, «Багряный ангел». Я попытаюсь рассказать о концепции Мажонера в восприятии Анри Карбена, французского ученого-ориенталиста, и, главным образом, об источниках Карбена. Но не о Сухроварде, а о двух других замечательных в своем роде мыслителей великих исламских, Мухиддине ибн Аль-Араби и Мулле Садре, Садреддине Ширази. В общем-то, именно Карбен был первооткрывателем для западного читателя, для широкой западной публики, вот этого понятия «Алам аль-Медхаль» – «мир образов» в концепции исламской эзотерики. И, конечно же, на его экспозицию «Алам аль-Медхаль» повлияло и личное становление взглядов Карбена, его корни, его образование, поэтому коротко хочу буквально рассказать об этом человеке, замечательно, одной из наиболее выдающихся фигур в европейской гуманитарной науке 20 века. Карбен родился в 1903 году в протестантской семье. С юности он был увлечен философией, и вот первым увлечением Карбена была именно немецкая протестантская мистика. Он очень много времени провел в изучении Якоба Бема, Сведенборга, потом Баадера, Шеллинга. И именно вот его интерес к Востоку, к исламу, начался с прослушивания лекций в Париже Луи Массиньон. Луи Массиньон – это был замечательный французский ориенталист, арабист, исламовед, человек. Он, главным образом, известен как ученый, как автор двухтомника «Мансури Халаш» в первом случае. Это именно Массиньон впервые серьезно открыл суфизм для западного читателя. Но одновременно сам он был такой личностью полулегендарной, он долго прожил на Ближнем Востоке, в Сирии, в Ираке, там ходили какие-то слухи, что он ислам принял даже тайно, но утверждений документальных не было, но, во всяком случае, он был вхож в круги арабской элиты. И вот недавно вышла во Франции книга «Espion d'or noir», «Шпионы черного золота», о знаменитых шпионах и авантюристах, которые работали на великие державы. Во-первых, на 20 века на Ближнем Востоке. Там Лоуренс Аравийский упоминается, и вот огромная глава именно Массиньону посвящена. И Массиньон, увидев такой интерес Карбена к исламу, посоветовал ему изучать арабские и персидские языки, углубленно этим заняться. И после этого Карбен уже от своих занятий в студии немецкой философии, а немецкой философией он тоже занимался довольно серьезно, он одну из работ Хайдеггера перевел на французский язык, это был чуть ли не первый переводчик Хайдеггера на французский. Он перешел уже к исламскому мистицизму, И в конце концов поехал в Стамбул, где провел порядка 6 лет, изучая как раз работы Справарди в Стамбульской библиотеке. Но так получилось, что эти годы именно пришлись на Вторую мировую войну. То есть в какой-то степени Вторую мировую войну пересидел вот сравнительно такой спокойной, безопасной, нейтральной Турции. С одной стороны, с другой стороны, Франция как государство тогда перестала существовать, поэтому эти исследования все не оплачивались, и он жил там на грани нищеты в то время. А вот после Турции он в течение, по-моему, 8 лет прожил в Иране, где возглавлял французский институт иранских исследований в Тегеране. Это серьезная очень структура научная при посольстве Франции действовавшая. И в Иране он провел огромную и научную работу исследовательскую, и по именно изучению шиитской философии. Потому что до Карбена считалось, как бы, что вся мусульманская философия, она заканчивается где-то в конце 12-го, начале 13 века. Ну, это арабская схоластика, философия Калама, так называемая, рационализм, арабский рационализм, который заканчивается на Ибн Рушде, на Аверусе. А вот именно Карбен, он открыл, показал западному читателю, что на самом деле вот, наряду с Каламом, рационализмом, существовала еще гностическая исламская философия Ирфан, которая именно процветала в Иране вплоть до 19 века. И, конечно, заслуга Карбена непреходящая в том, что он открыл очень много источников этой философии, вплоть до даже каких-то работ, которые забыли и сами иранцы, которые в единичном экземпляре, в рукописном виде существовали, каких-то библиотеках заброшены. Вот. И в Иране его труд был по достоинству оцененный иранской интеллектуальной элитой. Он поддерживал дружеские отношения с Ламета Батабай, это один из аятол, один из знатоков будущих фикха мусульманского права, с сиитом Хусейном Насром, который был близок к шахской семье, тоже эзотерик, традиционалист, до сих пор здравствующий, живущий, ну, уже преклонный очень возраст, сейчас в эмиграции находится. То ли в Швейцарии, он живет по Ливану, точно не могу сказать, но в таком случае сейчас жив, здоров, выпускает книги даже. Вот. И уже последние годы как бы Карбен жил во Франции и сосредоточился на исследовании не только мусульманского эзотеризма, но и эзотеризма христианского. Для этого он создал наряду со своими друзьями институт святого Иоанна Иерусалимского. Ну, в общем-то, это такая масонская структура, занималась изучением гнозиса как в западном христианском, так и в восточном мусульманском изводе, каббалы немножко они занимались тоже. Вот. И, естественно, рецепция вот этих источников Карбеном, это была, несмотря на всю его эрудицию, великолепное вживание в материал, все-таки рецепция западного европейского человека и рецепция масона, рецепция именно масона. Потому что Карбен в своих взглядах собственных, религиозных и богословских, он очень далеко ушел, конечно, но он и не стал полностью мусульманином, но одновременно он очень ушел далеко от ортодоксального христианства, от православия, от католицизма и даже от протестантизма. То есть он был сторонником такой философии Перенис, гнозис, который объединяет все авраамические религии. Вот интересно было поговорить именно о философских источниках его творчества. В 1962 году вышла книга Карбена, причем он был очень плодовитый автор, около 20 книг публиковал. Она называется «Terre Celeste Corps de Resurrection de Rame Mosdéen à l'Rame Chi», то есть «Небесная земля и тело воскресения от Моздеистского Ирана к Ирану Шиитскому». И вот именно вот эта книга, она вся и посвящена шиитскому имиджинеру исламскому, вот этому миру образов полностью. Он приводит много оригинальных текстов в своем переводе и комментирует. Вот. И, конечно, вот Александр Гильевич уже о Сахароварде сказал, но с двумя другими такими столпами и реперными точками здесь были Ибн Араби и Мулла Садр. Мухиддин Ибн аль-Араби, это был очень замечательный исламский мистик, суфий, очень плодовитый тоже автор. Он, его основное произведение «Футухат аль-Маккия», «Мекканские откровения», где-то около 40 томов это занимает. На русский язык переведены там ничтожная какая-то часть, но полностью никогда это и не будет переведено. А это очень, конечно, творческий человек, был визионер, у него были озарения, какие-то видения, но он не был строгим философом. То есть при всей своей гениальности, каких-то прозрениях, он был великий путаник. И там, во-первых, он не создал философской терминологии, не создал понятийного аппарата. Во-вторых, у него какие-то действительно глубокие, серьезные вещи перемежались с фантазиями его. Проза с поэзией, он стихотворно часто вставлял отрывки в свои произведения. Интересно также, что никто другой вот из мусульманских мыслителей не вызвал столь противоречивой реакции после своей смерти, его творчество, его как бы философская работа, как Мухиддин Араби. А оценки самые полярные. От восхищения и преклонения, что многие суфийские тарикаты считают святым, основывая свои концепции на его трудах, в частности, вот на мекканских, конечно, откровениях прежде всего. А в Османском халифате было почти государственное почитание. Все турецкие султаны, когда там ездили в Дамаск, они обязательно поклонялись его гробнице, это было обязательно. И в то же время было такое резкое противостояние, вплоть до ненависти у некоторых мусульманских богословов по отношению к наследию Ибн Араби. Например, Ибн Таймия, который жил в Сирии, один из основателей салафизма, провозвестников салафизма, он буквально сказал такую фразу, что Ибн Араби принес делу ислама больше вреда, чем крестоносцы и монголы вместе взятые. То есть он считал, что Ибн Араби извратил кораническое послание и заменил какими-то своими фантазиями. А что, чем интересен и важен Ибн Араби в применении вот как раз к миру образов? У Ибн Араби вот этот термин буквально не встречается, но есть такой термин «барзах» – «перешеек». Ну, прежде всего, ислам – это религия ведь креационистская. В отличие от христианства, где Бог почеловечился, в исламе между Творцом и Творением, ну, в идеале, конечно, в таком классическом исламе, лежит пропасть непроходимая совершенно. И Ибн Араби, как и другие суфии, задавался вопросом, а как же вот божественные энергии действуют в мире, как они творят мир, как это вообще все происходит, каким образом божественное влияние происходит. У него есть концепция нескольких миров. Ну, первый мир – это мир лахут, это буквально мир божественности. Вот абсолют, он бескачественное, что-то такое очень отъединенное от творения, чем мы вообще не можем ни сказать, ни помыслить. А вот лахут – это имена и атрибуты Аллаха. Это вот то, что уже о чем что-то известно, то, что мы можем осмыслить, может не рационально осмыслить, но то, что хотя бы мистик может осмыслить с каким-то вот восприятием, шестым чувством каким-то. И каждое имя Аллаха, 99 имен Аллаха, каждое вот это имя, оно творит определенный аспект реальности по имени Раби. А вот дальше идет уже мир Малакут, мир ангелов, а после мира Малакут вот мир Барзах, которые есть имажинер, собственно говоря, в мусульманском понимании. Барзах – это буквально по-арабски это означает перешеек. Перешеек между какими-то горными мирами и между человеческим миром. Это мир вот всех абсолютно образов, всех потенций, всех возможностей, даже самых фантастических, самых невероятных. И одновременно это тот мир, куда попадает вот после смерти человеческая душа, до воскресения. Ну, как известно, вот Коран, как и христианство, он постулирует воскресение из мертвых в конце времен, но до воскресения вот душа находится в барзахе. В свою очередь его учение развил Мулла Садра. Это был уже довольно строгий философ. Он жил в Иране в конце 16-го, начале 17 века. Родился в 1571 году, умер в 1640. Жизнь этого человека, в общем-то, была очень небогата внешними событиями. Мы даже мало что знаем из его биографии. Но, тем не менее, его толкование хадисом имамов считается классическим современным иране-шиитском. существует институт сабирианских исследований там, Аятолла Хомейни очень почитал этого мыслителя, и, в общем-то, его наследие, ну, для серьезных богослов, оно обязательно как бы считается.
Три минуты у вас.
Да, ну тогда я постараюсь сказать. Вот. А чем он интересен вообще, этот богослов? Он как раз развил концепцию бытия, вуджуд, в исламе. То есть, по его мнению, что такое вообще вуджуд, что такое бытие? Бытие – это присутствие какого-то объекта, какого-то творения при Боге, при Аллахе. Вне Аллаха никакого бытия быть не может. Все бытие только от Бога. Как бы. Поэтому, когда творение является не каким-то одновременным актом, что Аллах сотворил, но дальше все идет автоматически, а творение проистекает непрерывно. Когда Аллах что-то перестает творить, то не перестает существовать и некий объект, ну и человек, в частности, и так далее. И, конечно, степень присутствия этого прибыли, степень вуджуд, она может быть, ну, различаться в зависимости от состояния этого объекта. То есть от состояния человека можно пасть до состояния животного и можно возвыситься до состояния ангела. Поэтому есть так называемое транссубстанциональное движение. Вот это очень революционный его был тезис, потому что до него считалось, что есть определенная форма по Аристотелю такая, которая неизменяема у некого творения, у некого объекта. Он сказал, что форма может меняться, бытие вот постоянно, а форма может меняться. И можно эволюционировать, а можно, наоборот, инволюционировать, пасть. Ну, естественно, не в телесной оболочке, а уже в тонком теле. Вот. И поэтому вот все это трансубстанциональное движение, оно происходит в этом алам аль-Мидхали, в мире образов. И поэтому он пишет, что духовная материя способна либо приблизиться к умственной форме и соединиться с ней, по причине этого соединения перейти из потенции в актуальность, либо подобным же образом соединиться с мысленной сатанинской формой, или с животной скотской формой, или с формой звериной, в этой избранной форме восстать при воскресении. И, следовательно, человек в этом мире может быть либо ангелом, либо сатаной, либо хищным зверем. Он становится ангелом, если в нем побеждают знания и благочестие, неповинующимся сатаной, если в нем побеждают коварство и хитрость со стороны, а не вероста, животным скотиной, если побеждают воздействие похоти, и хищным зверем, если побеждают воздействие гнева и нападения. Вот. И по его мнению, именно вот в Алам аль-Мидхаль, в этом пространстве, все восприятие мира, оно гораздо острее и гораздо пронзительнее, вот, чем в нашем физическом мире. Он в связи с этим на один хадис ссылается, имама Али, который говорит: люди спят, умерев же, они очнутся. То есть наше состояние вот, в физическом теле — это некое сновидение, а вот, существование в этом Алам аль-Мидхаль — это и есть какое-то истинное существование. Но, конечно, которое зависит от всех поступков, деяний и того багажа, который человек приобрел в этом мире, естественно. Вот. И, ну, я рассказал тут буквально, наверное, 30-ю часть вот того, что написал этот мыслитель замечательный. Вообще, конечно, он достаточно такая у него сложно одновременно интересно вырисовываться картина. Не зря вот сам Карабен его характеризовал так, что мулла Садра совместил рационализм, блеск вот, рассудочных доводов Фомы Аквинского с мистицизмом якобы Гёме, но только в исламе, собственно говоря.
Замечание одно сделать. Вот как связать две темы с прошлым семинаром. Мы говорили о сейчас Ибн Араби. И когда я изучал мир, то я вспомнил, что был такой интересный опыт. У меня висела картинка Ибн Араби, посвященная распределению на круге божественных имен и цифр алфавита. Титуса Бурхарта в духовные ключи к исламской астрологии. Это и есть картинка. И вот поразительная вещь, что я обратил внимание, в каком порядке стоят арабские буквы.
Они стояли не по алфавиту и даже не по логике счета, которая отличается от алфавита. Я не мог понять сочетание. Я знаю алфавит, там, и 2-3 слова. По-арабски они совпадают, почти полностью совпадают с еврейским шрифтом. Так вот, что любопытно. На самом деле, я долго не мог понять логику, пока я не обратил внимание на точку, вот эти две точки, зимнего солнцестояния и весеннего равноденствия. Там у Ибн Араби была алиф и вау, то есть, по сути дела, альфа и омега, или то, что у Вирта звук, который раздается с открытым ртом и с закрытым, а и у. И стоило перевернуть на 45 градусов, на 90 градусов этот круг Ибн Араби, последовательность этих букв точно совпадала с руническим календарем. Вот это меня совершенно поразило, потому что тогда логика, это было чисто руническое последовательность. Все, ну понятно, что йод гласная оказывалась наверху и так далее. А мы знаем, что празднование зимнего солнцестояния, весеннего солнцестояния, оно перемещается, это зимнего равноденствия, вернее, весеннего равноденствия и зимнего солнцестояния, они перемещаются в зависимости от культур. И исламский Новый год, иранский Новый год, вообще исламский Новый год празднуется весной, как и древнеславянский, да, в марте. Совершенно верно. И вот стоило совершить такой поворот, то мы получили объяснение, что арабским буквам был записан нечто аналогичное руническому календарю. Меня это совершенно поразило, потому что тогда логика всех звуков, совпадающий с виртовскими реконструкциями, находилась на месте. А вот за счет этого смещения оно было непонятно. Но это вот как раз на основании Ибн Араби. И понять, почему эти буквы находятся в таком положении, на этом круге, 28 арабских букв, было без этого непонятно.
Да. Я хотел передать слово нашему коллеге факультета. Человек сегодня уже задал вопрос, представлялся, Павел Каничев. Просил бы Павла снова представить свой доклад и вкладываться в регламент.
Спасибо. Мой доклад будет посвящен немецкому постструктуралисту Дитмару Камперу. Я постараюсь его представить в формате такой расширенной реплики к докладу Александра Гелевича, буквально несколько тезисов. Ну, касаемо самого Дитмара Кампера. Дитмар Кампер — это немецкий постструктуралист второй половины 20 века. Не характерно, естественно, для немецкой философии, немецкой социологии, поскольку постструктурализм — это, прежде всего, французское явление, но он находился на стыке французской и немецкой философии, французской и немецкой социологии. Он находился в переписке общения с Фуко, Лаканом, Бодрияром, привозил их в Германию, издавал и так далее. В германской социологии, в германской философии он воспринимался скорее как фигура маргинальная для немецкой философии. Теперь касаемо его, собственно, теории. С точки зрения Кампера, не воображение принадлежит человеку, а человек принадлежит воображению. Воображение — это вообще все, что реализуется посредством человека, посредством общества. Все, что человеческое, все, что социальное, это воображение. И все. Больше ничего нет, кроме воображения человеческого. При этом воображение можно разделить на радикальное и реальное. К радикальному воображению относятся наиболее глубинные структуры воображения, которые недоступны нашему непосредственному опыту, которые рождаются еще у младенца, у ребенка, даже еще у плода, когда он пребывает в матери. К реальному воображению относится то, с чем мы можем иметь дело уже в непосредственном опыте в человеческой жизни. Соответственно, с точки зрения Кампера, воображение рождается из телесности, из первоначальной телесности матери, первоначальное взаимодействие телесности ребенка с телесностью матери и дальнейшее развитие уже индивидуальной телесности. При этом Кампер предлагает обратиться к такому корню, слова воображения, как образ. И он развивает этимологию этого слова, немножко необычную для большинства людей, обычно мы об этом не думаем. Он возводит образ к слову, к непонятию, как разить, рана, ранить, и так далее.
А по-русски резать, кстати, образ. Резать. Это то, что обрезали.
Да, да, да. Это, то есть, ну, это один корень.
Да.
И он именно это характерно для, в том числе, выводит из, в том числе русского языка, он ссылается на этимологический словарь немецкий, который приводит такой, такой русский корень. А, вот. Соответственно, для Кампера вся человеческая жизнь является репрезентацией тех ран, которые получены человечеству в его истории. То есть коллективное бессознательное – это накопленные образы, которые отражают те, ну, то, что раны – это условное понятие, те символы, образы, те ситуации, с которыми сталкивается человечество в своей истории, накапливаются в коллективном бессознательном и воспроизводятся уже в индивидуальном сознании. Точно так же в виде уже образов индивидуального сознания, продукта воображения индивидуального. Точно так же, если говорить уже о психоанализе, в фрейдизме, точно так же индивидуальная жизнь человека – это накопление вот этих ран, которые воображением трансформируются в образы бессознательного. Поэтому также Кампер проводит сопоставление с буквально с молекулами ДНК, которые мы считаем точно так же уже этими накопленными человечеством, этими, ну, то, что называют ранами, как корнями слова образ и дальше производное воображение. С точки зрения Кампера, архаическое мышление человека не разделяет себя и предмет материального мира. Поэтому, когда человек наносит образы на камень или на дерево, человек ощущает и осмысляет, и сам воспринимает в себя ту боль, которую для архаического мышления чувствует этот камень, это дерево. И он, реализуя этот образ своего мышления на камне, на дереве, он просто его из себя, скажем так, вот, исторгает материальный мир. То есть это то, что он несет в себе, как образ своего мышления, и, нанося их там, на камень, на дерево, он не просто так их рисует, потому что ему там хочется что-то нарисовать, потому что он там занимается творчеством этим. Он несет в себе эти раны и стремится их каким-то образом материализовать для того, чтобы избавиться от той боли, которую они до него несут. И с точки зрения Кампера, собственно, и воображение – это продукт той первоначальной раны, из которой родилось человеческое сознание. Можно разделить творчество Кампера, осмысление воображения, на два основных части. Первоначальное и характерно для заключительного этапа его жизни. Первоначальное связано с общим постструктуралистским дискурсом, это с критикой современного европейского общества. С точки зрения Кампера, воображение – это то, что составляет в абсолютной просто степени содержание европейской философии, европейской цивилизации, европейского сознания современного. То есть в оторванном от материальности виде. То есть, ну, это на раннем этапе, ему характерно, на позднем этапе Кампер приходит к мысли о том, что. И здесь он критикует на первом этапе воображение. Для него воображение это есть оторванность мышления от материальности, оторванность мышления от жизни. А уже накануне смерти своей Кампер приходит к выводу, что на самом деле воображение – это то, к чему человек должен обратиться. И то, что только отделяет человека от смерти. Здесь он полностью не касается с Дюраном, который точно так же мыслит воображение как единственное, что отделяет человека от смерти и составляет суть человеческой жизни. Можно еще выделить такую интересную мысль Кампера. Он противопоставляет метафору и хиазм. То есть он видит в метафоре, характерной для европейского мышления, европейской научной мысли, особенно для как раз современной ему европейской философии, он представляет хиазм как форму мысли, в которой объединяются внешние и внутренние. То есть, которые есть и внешние, и внутренние, которые они представлены, и которые, ну, которые они объединены. В то время как метафора, с точки зрения Кампера, лишь проецирует ту или иную страшную мысль, лишь ее множит. И все, не более того. Поэтому, еще анализируя историю европейской цивилизации, Кампер находит момент, когда, с его точки зрения, воображение оторвалось от своей первоначальной телесности. Здесь полностью можно найти соприкосновение с тем курсом, который Сергеевич читал. Здесь есть соприкосновение с Хайдеггером. Кампер считает, что воображение в европейской истории оторвалось от порождающей его телесности, от той единственной такой живой субстанции, которая рождает воображение, в античную эпоху. В частности, это уже явно было проявлено у Платона. И Кампер предлагает обратиться к досократикам и к Гераклиту. И в мышлении Гераклита Кампер видит тот вид воображения, который, на его взгляд, является не оторванным от тела, от мышления тела, то, что называется мышлением тела, а являющимся его продуктом, его производной, но не оторванной, как современное европейское мышление и вся история европейской цивилизации, вся история европейской мысли. То, что Кампер называет уже не мышлением тела, а мышлением телом, как уже производное от мышления тела, как, собственно, есть, что есть воображение. Основная тезис.
Следующий доклад представит наш гость, специалист по мифодраме Галина Дудненко. Тема «Мифодрама и символические языки практической работы».
Мы привыкли к мифоанализу как к кабинетному процессу, в котором прекрасный внутренний мир аналитика раскрывается через его историко-психологические фантазии или через прекрасный внутренний мир клиента. Поэтому я ушла от этого способа и предложила социодраматическое воспроизведение мифа в спонтанной драматической деятельности той или иной группы. Это дало возможность раскрыть смысл древнего мифа через социально-эмоциональное содержание, раскрыть древний миф через современное его осознавание, отразить значимый актуальный сюжет группы через особенности, которые группа приводит в классический сюжет, также отразить актуальные личные переживания каждого участника. Это дает возможность открыть новый смысл древнего текста и анализировать современную включенность и конкретных индивидов, и определенных социальных страт, и общества в этот тот или иной классический сюжет. Я делала цикл по греческой мифодраме в течение полутора лет, и была написана книга, издана «Греческая мифодрама. Деяния богов» в 2008 году. Надо сказать, что комплекс мифов каждой культуры дает свою картину мира, свой сценарий и свое представление о смысле жизни человека. Греческая мифодрама дала разделение на божественное и чудовищное. В этом смысле мы разделяли логос и хаос, а миф их объединял. То есть мы искали миф в древнем классическом сюжете. Этот древний миф разделял и сам себя, и актуальную повседневность на космос и хаос. Миф мы воспринимали как сочетание смысла и силы. там, где это было, там было. Помимо, естественно, классических сюжетов. Основная тема греческого цикла было торжество Логоса и выстраивание системы, в том числе с использованием сил хаоса. Те, которые могли быть использованы, это, например, Дионис, который был все-таки возведен на Олимп. Это также Пан, который ушел на Землю, но занял свое место в системе. Также я делала мифодрамы скандинавские и шумерские. А я расскажу немного о скандинавской мифодраме. Там очень интересно разделение на своих и чужих, и это первостепенно. Слабая социальная иерархия, и поэтому важна произвольность индивидуальных действий каждого героя. Герой поступает произвольно, но отвечает за все свои поступки. Причем отвечает по результату. Отчасти по этике, в основном по результату. Как бог Тюр, которому пришлось нарушить клятву, за это он поплатился рукой. Таким образом, различные комплексы культурных мифодрам могут дать представление о структуре, и это будет греческая мифодрама, представление о границах, я имею в виду, конечно, мифологические структуры границ, это даст скандинавская мифодрама. Я предполагаю, если мы будем делать иудейскую мифодраму, это будет представление об этике. У меня есть еще время?
Да.
Отлично. Некоторое время назад я провозгласила создание практической лаборатории индивидуального мифа. Мы там продолжили работу уже не в группе, а индивидуально. По диагностике этапов индивидуального мифа с помощью символических языков. Как символические языки мы взяли исторически сложившуюся систему Таро и рун старшего футорка. Система Таро как такая христианская система в достаточной степени. И руна старшего футорка, которые нам дошли как магический алфавит, который с конца 50-х годов 20 века начал реконструироваться как смысловой символический язык. Есть различные техники работы, и здесь я могу рассказать о том, что наиболее интересно. Это прохождение этапов символического языка каждого из элементов в течение некоторого периода. Важно проходить их в той последовательности, в которой они исторически сложились. Тогда будут в этом, поэтому я поспорила с Виртом и со всеми другими реконструкторами, которые предлагали свои системы. Мы обнаружили, что работает классический старший футорк викингов в делении на три акта. Более того, там появляются новые закономерности восприятия этих трех актов. На каждый элемент отводилась неделя. В течение недели человек проживал сам какой-либо принцип системы по очереди. Это было нечто вроде и внимания к этому принципу, и своеобразного его призыва в свой мир. Можно было увидеть его в себе, можно было увидеть его вне себя в реальности. Так или иначе он проявлялся. Со временем происходила большая закалка, такая волевая, эмоциональная закалка в прохождении. И большая готовность и способность их и воспринимать, и отражать наружу, проявлять снаружи. Это очень интересный опыт, и мы до сих пор их продолжаем, а в рамках этой лаборатории тоже. Я понимаю, что это вещи, которые не сразу могут быть понятны, поэтому могу ответить на вопросы, если есть еще время.
Да, и, в принципе, минут 2-3 есть, так что если есть действительно вопросы, какие за реплики.
Как выглядит, собственно, эта лаборатория? Есть сейчас в ней происходят какие-то исследования, как вот индивидуальный мифоанализ происходит конкретно?
Например, мы можем определить текущий этап индивидуального мифа с помощью конкретного человека, с помощью старших арканов Таро или же рун старшего фотоаркана. Я предлагаю взять весь набор этих инструмент, то есть полный набор, разложить так, как человек считает нужным для себя сейчас. То есть не зная этих символов, обычно, ну, имея некоторые ассоциативные связи, если это старшие арканы, или не имея их вовсе, если это руна старшего фотоаркана. Спонтанно устроит эту систему, и я ее могу прочесть и рассказать ему, он соглашается или не соглашается, мы приходим к общему выводу. И так видно, что именно происходит, где петли комплексов, что идеализируется, что вытесняется. Это не назовешь ни психологической диагностикой в чистом виде, потому что, например, значение рун реконструировано вот до точности только в последние годы. Хотя это диагностический инструмент в любом случае. Ни гадание, ни психологический тест. Ни то, ни другое где-то в третьей области.
Спасибо. Если вопросов больше нет, то как раз вопрошающему и предоставлю слово. Если он не представился, то тоже сам Андрей Коваленко, аспирант кафедры социологии международных отношений нашего факультета. И доклад всем представьте, Андрей.
Да, мой доклад... Тема моего доклада звучит как «Социологическое воображение как метод». И в своем докладе я хотел бы перевести наш разговор уже в более прикладную плоскость, социологическую, политологическую, если угодно. Конкретно обратить внимание на труды Чарльза Милса. Это американский политолог середины 20 века. И конкретно на его работу, одноименную работу «Социологическое воображение». Разумеется, в контексте других его работ. И в первую очередь, конечно, нужно обратить внимание на ту эпоху, когда была написана эта книга. Это был, по сути, разгар холодной войны. И сам Милс был чуть ли не единственным сторонником вот левых взглядов, который критиковал американское общество, американскую элиту и принцип организации американской демократии, американского общества, вот как раз с левых позиций. И конкретно перейдем к его книге «Социологическое воображение». Социологическое воображение по Милсу — это такая форма самосознания социолога, и если брать шире, гуманитария в целом, как и политолога, и обществоведа в самом широком смысле слова, и даже писателя, который представляет себе всю структуру общества целиком, не тот отдельный кластер, в котором он лично проживает, как это делает каждый отдельно существующий индивид. То есть человек, не обладающий социологическим воображением, он видит лишь конкретные социальные связи его окружающие, в поле его зрения. И не обладая социологическим воображением, он склонен винить конкретных людей и видеть исключительно в себе и в окружающих его индивидах причину своего богатства или своей бедности, различных обстоятельств, которые его окружают. То есть, если он попадает в затруднительное материальное положение, он не склонен рассматривать свое классовое положение, допустим, он не склонен видеть себя в общей исторической канве, он склонен видеть либо себя, либо конкретного начальника, который перед ним, которого он видит, но и в отсутствии социологического воображения, которое является фундаментом, собственно, социологической науки и всех гуманитарных наук в целом, человек не может найти свое самоопределение. Тем более в стремительно усложняющемся мире по Милсу такой человек становится по-настоящему на обочине общества. И лишь в революционной ситуации человек сознает свое истинное положение в обществе, и это двигает его в конечном итоге на революционные баррикады и так далее. Вот конкретно Милс пишет: «Каждый ответственный социолог превращает с помощью социологического воображения бесформенную темную массу в разумную публику, осознающую себя из социальной статики в социальной динамике». То есть каждый отдельный индивид, начиная с помощью социологического воображения, понимать свое состояние в окружающей его социальной действительности. И всю историю социологии Милс склонен рассматривать, как, по крайней мере в этом конкретном произведении, как деградацию вот этого вот социологического воображения. Он смотрит на триумф позитивизма, бихевиоризма 50-60-х годов Америки и апеллирует напротив Конту, к Марксу, к Дюргейму, те люди, которые использовали социологическое воображение ну, на полную катушку, что называется. И он говорит вот, о позитивистской такой некой социологической телеологии Конта, либо о классовом сознании Маркса и так далее. И то, что он видит социологов, людей, которые окружают его в 50-60-е годы, он не может назвать их социологов, и он не стесняется в дефинициях, когда он говорит о социологов его окружающих, и говорит, что это какие-то убогие совершенно прикладники, которые порабощены бюрократическим аппаратом, во-первых, и порабощены либеральной идеологией, которая их окружает, и что из-за этого они, во-первых, выполняют функцию бюрократии, которая навязывает им какие-то догматы, дает им, спускает сверху определенные цели и задачи, как они должны функционировать, отправляет их на предприятия, заставляет выполнять конкретные какие-то эмпирические исследования, которые он во всех своих практически произведениях, своих трудах, Милс, ну, пренебрежительно высказывается об конкретной эмпирике. И конкретно вот он показывает постепенную девиацию и деградацию социологического воображения в социологии. Он говорит конкретно о структурном функционализме Парсонса. Он перечисляет все школы, которые существуют в Америке 60-х годов, и говорит о том, что философия, социологическое воображение превращается у Милса скорее уже в целостную философию науки. То есть, о чем мы говорили в самом начале, не о противоставлении, допустим, наук о жизни и естественно-научных дисциплин, а социологическое воображение становится той фундаментальной константой гуманитарных дисциплин, которая должна, собственно, двигать вперед социологическое знание, социологию в целом. Вот я уже сказал, что социология порабощена, с одной стороны, бюрократией, которая хочет как-то подмять ее под себя, социологов, и заставить их работать на либеральных рельсах. И что интересно, чем больше социолог пытается отринуть от себя вот это вот, говорить о, в кавычках, социальных фактах, тем больше он погружается вот это болото окружающей его идеологии, потому что он по факту функционирует в этой системе, и он не может от этого отказаться. И чем больше он стремится к собственной объективности, тем более он становится смешон в глазах Милса. Он говорит о том, что Милс говорит о том, что социологическое воображение помогает понять все человеческое многообразие, что мы не можем никак изъять из эмпирики нас окружающей, то многообразие различных этносов нас окружающих, то вот о чем мы говорим на нашей кафедре, то есть о контемпоральном наличии различных срезов этнического, национального, народного, гражданского общества. Как раз это помогает понять социологическое воображение, если использовать его по полной. Но он Также в заключении своей книги Милс говорит, что не существует технологии достижения или приобретения социологического воображения, существует лишь некий путь, по которому можно идти и, может быть, приобрести это социологическое воображение, велика вероятность его приобрести. Можно и нужно исследовать, конечно, ту социальную фактологию и работать с цифрами, изучать, получать впечатление от окружающей социальной среды, от политических условий, в которых живет человек, но это не дает стопроцентной гарантии того, что человек, социолог, приобретет социологическое воображение. Что мне, и конкретно уже говоря о сегодняшнем дне, вот новые стандарты социологического образования, которые на Высшей школе экономики у нас сейчас разрабатываются, они вот максимально стараются убить в человеке вот социологическое воображение и сделать из социолога, маркетолога, какого-то человека, который там занимается какими-то, ну, далекими, по сути, от социологии проблемами. Спасибо.
Я думаю, что давайте мы оставим проект создания лаборатории воображения как проект. Всех приглашаю в нем участвовать. Это такая не... пусть, может, наш факультет, наша кафедра, как институционализированное начало, точка отсчета, но здесь могут принять участие все. Кому это интересно, тематика, на мой взгляд, вообще абсолютно революционная, по-настоящему научная и чрезвычайно занимательная. Хотя, наверное, может, есть у кого-то другие мнения, но сейчас столько много занятий, по-моему, что на всех хватит. Если кому-то не нравится заниматься, то другие заниматься. Поэтому здесь вопрос совершенно открытый. Хотя, на мой взгляд, я, конечно, утрирую, я думаю, что именно если не заниматься, то именно этим сейчас надо заниматься. То есть это необходимая вещь. Единственная, пожалуй, необходимая. Всем остальным заниматься просто точно не надо, чем мы обычно занимаемся. Но это можно отложить. В любом случае, есть предложение такое, чтобы завершить. Следующее у нас заседание, посвященное четвертой политической теории нашего семинара и политическим мутациям человека. О том, как мутирует человек в рамках разных обществ, социальных и политических парадигм, как более, скажем, простая вещь, чем проект и чем мифоанализ. Всех приглашаю продолжать участвовать. А сейчас есть предложение такое, чтобы практически поставить точку в наших исследованиях, мы сделали тесты АТ-9, называется Archetype Tests из 9 пунктов, разработаны Ивом Дюраном для проведения определенной диагностики режима воображения в каждом конкретном человеке. Здесь можно остаться будет на там, 15-20-30 минут для того, чтобы заполнить эти тесты. Объяснение вам сейчас расскажут. Это, конечно, добровольно, но принудительно. Раз уж вы пришли, то, соответственно, там, заполняйте тесты. Что касается их объяснений, то объяснения будут даны впоследствии. Их мы должны изучить внимательно, там, комиссии, но в них ничего специального не содержится. Вы можете эти тесты отвечать как от себя, так и не от себя. Ну, в принципе, в самой постановке вопроса это понятно. Вы можете врать. Вот, все время, бесконечно, обо всем просто. И это не принципиально, поскольку тест обращен не к вам, а его вы заполняете просто. Это обращен к неким архетипическим структурам, которые и так есть, и так, в общем, известны. Но, с другой стороны, на следующих заседаниях, если кому-то будет интересно, порядку, может быть, определенные детали или изложить наиболее такие вот занятные, нетипичные образы, которые представляют интерес. Мы проводим эту, в общем, работу диагностики по АТ-9 в течение нескольких лет. Результаты впечатляющие. Но смысл будет понять, чтобы не забегать вперед, после того, как вы заполните эти тесты. Все, благодарю вас.